Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И особенно те зрители и слушатели, которые не являются зрителями программы «Время». Потому что те, которые являются, они уже знают страшно секретную информацию о том, как вот эти люди из ДНР и ЛНР раздобыли секретные карты нападения украинской армии на их территории. И как эта украинская армия за 4 дня их оккупирует. Но сначала посмотрим, как это будет происходить, а потом самое страшное из украинских планов.
Разведка 1-го армейского корпуса, добыть совершенно секретный замысел наступательной операции, разработанной Генеральным штабом Вооруженных сил Украины по захвату Донецкой и Луганских народных республик.
В руках разведки ДНР документы украинского генштаба с пометкой «Совершенно секретно». Карты и документация с подробным изложением того, как украинская армия собирается восстанавливать контроль над Донбассом. Видно, все обозначения нанесены по стандартам НАТО. Данные датированы 16 января. Донецкие военные этот оригинал проанализировали, перевели и изложили в привычном виде для командования корпусов народной милиции. И, судя по всему, Киев запланировал широкомасштабное наступление с двух направлений.
То есть вот Киев запланировал за месяц до того, как запланировала Москва. 16 января не сбылось, 16 февраля не сбылось. Но главное не это в этом сюжете. Есть гораздо более страшная история, страшных планов, которые затевают украинцы. И вот на что я прошу обратить внимание, что затевают их не только в отношении мирного населения, но и в отношении лидеров этих республик.
По данным разведки ДНР, украинская армия готова к проведению акций устрашения мирных жителей. Как полагают в штабе, именно для этого к линии разграничения прибыли подразделения 74-го центра информационно-психологических операций. Также, говорят военные, сюда стянуты и диверсионные отряды, которые планируют совершать теракты как на военных, так и на гражданских объектах. То есть Киев намерен задействовать весь свой ударный потенциал. И не только армию. В полученных документах есть сведения, что в операции будет задействовано и СБУ. Их задача – захватывать либо убивать лидеров народных республик.
Особенностью уже данного мероприятия является использование фармацевтических средств, дабы показать или же сымитировать естественную смерть, или же суицид должностного лица.
И у нас в студии Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Глеб, как вы считаете, вот после этих угроз, они не должны насторожиться, лидеры этих самых республик, что, может быть, вот то самое слово «сакральная жертва», оно к ним сейчас уже применимо?
Но они же сами заказали эти картинки. Вряд ли их что-то здесь должно удивить. И вообще, вы знаете, за эти последние 2-3 месяца мы перестали удивляться. Хотя, я думаю, зря мы им расслабляться нельзя, потому что на самом деле эскалация не только не прекратилась, а она исподволь нарастает. Поэтому без всяких этих сказок о имитации самоубийств все это может сорваться в любой момент в реальное применение силы, оружия с той, с другой стороны. И вот это, конечно, все эти клоунады раздражают эти схемы в таблоидах, которые, значит, сказать, ну, они смешные даже для неспециалиста, так сказать, с наступлением на Украину, там, с 6 из 10 точек, значит, чего вообще никто не станет делать, даже в реальной войне. Но это, конечно, влияет на нервы. Вы знаете, эти цифры, эти даты, эти бесконечные обсуждения на Западе, обсуждения, уже появились такие выражения, которых вообще не было, там, карательные санкции. Что это такое? Карательные санкции или предвоенные санкции. То есть они вводятся до того, как начнется война, чтобы предотвратить войну.
Я уже не буду говорить об аналогиях, которые у меня возникают при словах «предварительные санкции».
Да, в общем, конечно, как бы атмосфера стала невероятно токсичной. И в ней, в этой атмосфере, конечно, ну, чувствуют себя как рыба в воде, только люди вроде Лукашенко, который, ну, который обожает чрезвычайное положение.
Ему сейчас таковое. Хорошо. Хорошо ему сейчас?
Да, ему сейчас хорошо. Вот он сказал, что вот он с территории Белоруссии может применить сверхъядерное оружие. Что это такое, никому не известно. Это, видимо, звезда смерти, значит, сказать. Но
сверхновая.
Вот, что это такое, непонятно. Но фактически он превратился так незаметно, шаг за шагом, в почтенного ньюсмейкера, к которому прислушиваются, потому что Путин-то молчит. А вот как он сказал осенью, про то, что надо держать в напряжении наших партнеров. Это он, конечно, зря сказал. Вот, и после, и с тех пор как бы помалкивает. А вот и говорят такие люди, как Лукашенко или вот эти замечательные вот клоуны
с размытыми лицами.
Да.
Да, донбасские. Вот этот вот, да, кстати говоря, он в Москве сегодня, в Санкт-Петербурге. Он же как на работу в Москву. Или да, как на праздник. Нет, на работу да. Как на праздник. Ездит в Москву, развлекается.
Ну, конечно, и причем такой праздник, где каждый раз он получает деньги. Это ведь очень приятный праздник.
За зарплатой ездить.
Отдохнул и получил еще.
В кассу Кремля. Помните, была черная касса Кремля. Леонид Швед с нами на связи из Киева. Леонид, я понимаю, что вам этих людей не слишком жалко, их, ну, думаю, что так, хотя, может, негуманно так говорить, я имею в виду главарей вот этих республик. Но вот меня, например, насторожила эта история, хотя Глеб правильно сказал, что это сами себе придумали, сами и расхлебываете. Но когда вот вам говорят, что вас вот-вот отравят или вас сейчас доведут до самоубийства, вот вас сейчас найдут выбросившимся там из какого-нибудь окна вашей администрации, то у них не может возникнуть мысли, что это все-таки такая сложная операция, все-таки не только украинских спецслужб?
Ну, я думаю, эти люди должны жить вообще с этой мыслью постоянно. Они под прицелом, да, действительно, как наших спецслужб, так и, собственно, тех спецслужб, которые их туда поставили, их контролируют постоянно, да. Ну, такая работа, ребят, ну, согласились, ну, да. Это профессиональные издержки политические.
Спасибо, Леонид, я бы все равно на их месте испугалась. Но одно дело, когда ты так постоянно живешь, а другое дело, когда прописали прям, вот по программе «Время» объявили, что завтра ты самоубьешься. Это как-то, знаете, ну, да. Объявленное все-таки самоубийство.
Ну, у них они должны как-то тренировать нервы, потому что там есть такой уже известный даже мем, такой вот лифт. Входить в лифт в свой.
А да, лифт.
Небезопасно. Точно. Небезопасно. Вот, поэтому...
То есть на украинской стороне подготовлена бригада лифтеров, видимо, обслуживающая
я
лифты.
Я думаю, что она... Я сомневаюсь, что она на украинской... Может, на украинской тоже есть. А вот мне кажется, более вероятно, что она есть на этой стороне.
Да, вот-вот я о чем, на что я
это... Это же кадровый лифт. Кадровый лифт. Зашел, взорвался, присылали нового.
Да, и это не тот социальный лифт, про который считается, что это хороший и положительный лифт. Мы переходим к разговору о том, как относиться к сообщениям, опять прямо полярным. Мы уже тут перед 16 февраля долго обсуждали, нападут, не нападут. Теперь новая тема. Речка движется и не движется. Выводит или не выводит. Я не знаю, и Винни-Пух тут же напрашивается, шарик входит и из горшочка и выходит. Что происходит с этим вводом и выводом войск, совершенно пока непонятно, потому что опять два полюса. Мы посмотрим сюжет и обсудим это с нашими гостями.
17 февраля в пресс-службе Западного военного округа отчитались об отходе российских солдат от границы с Украиной. Там рапортовали, что эшелон с личным составом, танками и другой бронетехникой направился в место постоянного базирования. Название региона, из которого возвращаются после учений подразделения танковой армии, не приводится. Уточняется лишь, что им предстоит проехать на поезде около 1000 километров. Также Минобороны России заявляет, что новый эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа покинул оккупированный Крым. Крым после учений. 15 февраля Минобороны России заявляла об окончании учений у границ Украины и подготовке к возвращению подразделений Южного и Западного военных округов к местам постоянной дислокации. При этом совместные учения российских и белорусских войск продолжаются, подчеркнули ведомстве. В них продолжают участвовать войска Восточного военного округа и ВДВ. По плану они закончатся лишь 20 февраля. Кроме того, Минобороны планировала с 13 по 19 февраля проводить морские маневры в Черном море. Из-за этого Россия объявила опасными для плавания некоторые участки Черного и Азовского морей. Однако при этом в проекте Conflict Intelligence Team, который в последние месяцы регулярно изучает соцсети на предмет видео с российской военной техникой, утверждают, что на самом деле картина противоположная. И в сторону украинской границы продолжают двигаться все новые колонны войск. 3 февраля исследовательская группа сообщила о передвижении колонн военной техники, которая находится на вооружении Грозненского ОМОНа и Росгвардии в направлении Украины. Подразделения Росгвардии не подчиняются Минобороны и обычно не участвуют в его учениях и операциях. В том числе не поступало никаких заявлений об участии в учениях в Беларуси подразделений Росгвардии. Президент США Джо Байден заявил, что российское вторжение до сих пор возможно, несмотря на заявление России о начале отвода войск.
Мы получили сообщение, что отдельные части российской армии оставляют позиции у границ Украины. Это было бы хорошо, но пока мы не можем подтвердить эти данные. По данным наших аналитиков, у границ Украины остаются значительные силы. Около 150 тысяч военных в России и Беларуси. Вторжение остается возможным.
В Министерстве обороны Украины также отметили, что пока не фиксируют реального отвода войск России от украинской границы.
Мы не подтверждаем заявление российской стороны про отвод войск. Этого не происходит. Идет перемещение сил для вида.
Министр обороны США Ллойд Остин в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у границ с Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть свидетельства прибытия границы новых российских подразделений. Глава британской военной разведки Джим Хокенхалл также заявил, что Россия скорее наращивает свою группировку. «Вероятность нападения России на Украину сегодня выше, чем вчера», заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире польского радио. Он также выразил мнение, что происходящее сейчас у границ Украины – это ротация войск, а не деэскалация. Тем временем российское телевидение продолжает показывать оптимистичные сюжеты о возвращении российских военных к местам постоянной дислокации.
Ура! Ура! Ура!
Военнослужащих на перроне встречают родные. Все время, пока проходили учения, их разделяли 1500 километров.
Наши подразделения и воинские части соединения прибывают с полигонов. Завершили успешно выполнять все поставленные задачи. Их с нетерпением ждали родные и близкие. Сегодня мы организовали им радостную встречу.
Очередной эшелон с техникой 1-й танковой армии Западного военного округа направляется в сторону постоянного пункта базирования в Нижегородской области. Техника была задействована в выполнении учебных задач на полигонах в Курской и Брянской областях. Почти 300 танков. Впереди техническое обслуживание.
Ну вот мы видим, что с одной стороны идут сообщения о том, что Россия отводит войска. С другой стороны, целый ряд иностранных коллег Владимира Путина не верит в то, что происходит отвод войск. С третьей стороны, мы видим праздничные сюжеты сегодня, вот как вы уже увидели на канале ВГТРК, как, знаете, вот прям как с войны встречают, как героев, вернувшихся с этих учений. Мамы, жены, звучат праздничные марши, вы слышали. И даже прозвучали два названия областей, Курская и Брянская, где, откуда они пришли. Вот, кстати, Глеб, это первый раз. Мы все вычленяли, пытались понять, откуда они идут. Вот Курская и Брянская прозвучало уже, наконец-то, это уже не тайна. Так вот, с одной стороны, ну, тотальное недоверие, что выводят, а с другой стороны, вам показывают живых, реальных людей, которые домой вернулись, маршем сыграли. Мама его встретила и рада. Ну, что вот нам, как разорваться?
Я абсолютно уверен, что эта радость искренняя. Любая мама будет рада, когда после всех страшных разговоров про войну ребенок вернулся домой. Здесь нет сомнения. И, конечно, учения заканчиваются и отводят из мест учения. Но куда отводят, мы на самом деле ведь не знаем. И, вообще-то говоря, военнослужащих не распускают по домам. после учений.
Да, он говорит, места постоянной дислокации.
Места постоянной дислокации.
Чечня, Дагестан.
Понимаете, здесь мы в ситуации такого тумана, который не развеивается, и, я боюсь, не развеется в ближайшее время. Потому что с одной стороны существует, так сказать, тактика напряженности, стратегия, я бы сказал, даже напряженности со стороны Москвы для того, чтобы заставить Запад идти на переговоры. С другой стороны, Запад перехватил эту технологию и постоянно, так сказать, каждые сутки, не реже, сообщает о том, что эскалация нарастает, вторжение возможно или даже весьма вероятно. Вот Байден, еще у него есть и более определенные высказывания о возможности в ближайшие же дни вторжения в Украину. Зачем это делается? Опять-таки это делается в рамках давления на противоположную сторону. То есть такая у нас возникла, так сказать, две позиционные эскалации, которые уперлись друг в друга и держат эту вот линию напряжения. А кто является сегодня экспертом? Знаете, это похоже на пандемию, где там выступали какие-то никому неизвестные медики и вирусологи, рассказывали, как ты умрешь. Вот. А тут теперь разведчики в этой роли. А как ты можешь проверить то, что говорит разведчик? У тебя нет возможности. Он же не несет ответственности перед своим начальством. В итоге мы в таком информационном тумане, и, к сожалению, мы видим, как пресса, про Восток я умолчу и сострадание, но и западная пресса превращается фактически в транслятора релизов, которые она получает. А что ей делать?
Вот, ну, да.
И это опасная ситуация. Она, понимаете, она похожа на прежнюю, на самом деле она новая. Потому что раньше как? Вспышка эскалации, потом, значит, в конце концов садятся важные люди и начинают вести переговоры. И постепенно все это спадает. А тут другая, просто другая логика, другая картина. Судя по всему, она нас ждет таким образом, что будут идти какие-то переговоры где-то, а при этом стороны все время будут изображать непримиримость.
Это хроническая уже форма.
Вот, и я боюсь, что войны. Да, я боюсь, что нас это ждет вот в этом году, это ждет много раз, то есть такой вперед вышли мастера хоррора. Вот, например, как сегодня было замечательное совершенно высказывание пресс-секретаря о том, что там, ну, Путин, будут эти самые учения со спусками стратегических ракет. И, значит, ну, там, он говорит, вы знаете, там красная кнопка, черный чемоданчик. Вот, так, чтобы успокоить всех инвесторов, рынок и так далее. Вот, и будет, между прочим, это не шутка, будут плясать цены. Они уже сейчас пляшут.
Курсы, цены.
Они сейчас пляшут. Я зашел в это самое, простите, вчера в винный, в пивной отдел.
Кто?
И вижу, что марки остались те же, но появилось огромное количество маленьких баночек, в которых раньше продавалось кока-кола. Такие поменьше, чем обычные пивные, но по тем же ценам.
Ага.
У них пиво.
Ага, это вот. Яйца. Помните, девяток
то же самое
вместо десяток?
Совсем так. Совсем так. И, вы знаете, это ведь по кому это бьет? Это бьет не
по генералу.
Это бьет
по алкоголикам.
Да. Ну, уж алкоголикам. Вот в чем проблема. Проблема в том, что наш рынок-то на самом деле, в общем, довольно слабенький. И он будет отвечать инфляции, будет отвечать падением стоимости активов.
То есть давят на все, на психику, на рынок, друг на друга, на все. То есть вот перешли в эпоху тотального давления на все подряд. Леонид, вот давайте теперь мы вас спросим. Вот по поводу, возвращаемся, вышли, не вышли, отходят, не отходят. Сегодня ваш министр обороны сказал то, что вы уже слышали, то, что у нас там нет, не особо мы тут доверяем тому, что отходят, но при этом он же сказал, что мы и фактов, которые свидетельствуют о возможности ближайшего широкомасштабного вторжения, тоже мы не видим. Понимаете, вот он как бы говорит, что да, и этого нет, но и этого нет. Вы-то как расцениваете эту военную? Вот вы не военный человек, бесполезно спрашивать военных, потому что российские скажут, что отходят, украинские скажут, что не отходят. Как вы ощущаете, как аналитик, то, что вы видите и слышите и подсчитали? Все-таки вы чувствуете, что есть послабление, ослабление этого процесса по части отвода войск? Или это действительно блеф?
Ну, если у вас 150 тысяч бегает вдоль границ, то можно там, не знаю, нескольким тысячам сказать, бегите в ту сторону, да. Но это то, что называют там тревожащие и отвлекающие противника действия. Ну, что касается послабления, вчера в Украине на линии соприкосновения, как у нас фронт называют, был самый горячий день, ну, как люди, которые постоянно находятся на фронте все эти 8 лет, говорят, такого не было с 2014 года. Даже во время Дебальцева. Ну, во время Дебальцева тогда бои сосредоточились именно вот в этом регионе, а на других участках было относительно спокойно. Вчера по всей линии фронта велись обстрелы из тяжелых ствольной артиллерии. Это как, облегчение, деэскалация? Ну, наверное, нет. Вообще сейчас... Вы спрашиваете мое мнение как эксперта. У меня складывается впечатление, что сейчас вот этот фокус сначала размытый, такой широкий фокус, вот откуда, если что, пойдут, если пойдут, а может быть со стороны Беларуси, тут до Киева, тут час на машине до границы. Сейчас похоже, что... концентрируется зона напряженности, обострения вокруг этих самых несчастных ОРДЛО. Народных республик, так называемых, да? Потому что, ну да, Россия не собирается нападать на Украину. Ну, зато кто может предпринять какие-то действия? Те, кого там нет, да? То есть вот эти прокси, где, ну, это не секрет, все знают, что командование, артиллерийские подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и так далее, ну, они укомплектованы российскими офицерами, специалистами, при необходимости зайдут еще. То есть неприятности будут создавать вот эти нероссийские якобы войска вот в той зоне. Ну, а Россия, если что, поможет, немножко подмагнет, как всегда бывало, как, собственно, это было изначально. Вот пока вырисовывается вот такой план. И тут я согласен, что ситуация коренным образом меняется. Почему? Потому что теперь это будет ну, на гораздо более высоком градусе. Мы немножко расслабились, потому что действительно, когда Зеленский пришел, там были какие-то иллюзии, что можно немножко там какого-то мира чуть-чуть достичь. Было перемирие с резким уменьшением боестолкновений, скажем так, и жертв. Вот в прошлом году на фронте погибло 70 с лишним человек. Это невыносимо много для каждой семьи, которая потеряла своего близкого человека, но это мало по сравнению с тем, что творилось на фронте там, в предыдущие годы. Вот теперь этого не будет. Теперь будут эти обстрелы чаще, провокации и так далее, и так далее. Владимир Владимирович распорядился держать напряжение. Вот он будет держать напряжение. Ну, в первую очередь, Украину, конечно. Он держит Запад в напряжении, держа руку на горле Украины. Вот
Спасибо, Леонид. Вот совершенно точно вы заметили, я-то это служу по российской информационной повестке, она полностью сместилась в то, вот в эту зону. Теперь уже меньше акцент на всех этих договоренностях, а больше на обстрелах, которые происходят, конечно, с украинской стороны. Вчера, смотрю украинское шоу, говорится о том, что в школу попал снаряд в Луганске, в станице Луганская со стороны РДЛО вот этих. Здесь, конечно, будут говорить, я не знаю, что они говорят про эту конкретную школу, может, они ее вообще не упоминают, но они говорят о том, что вынуждена вот эта вот сторона Донецка, Луганска реагировать на обстрелы с украинской. Вся повестка, вопрос, что там в реальной жизни происходит, мы опять точно не знаем, но повестка железно свернулась, вот туда вернулась, в эту точку.
Вопрос в том, чего хочет телезритель. Он не является таким...
У него есть выбор, что дадут, то и жри.
Нет, я думаю, что я говорю не о том зрелище, которое ему покажут. Здесь он не выбирает.
Да.
А о том, интересно ли ему воевать. Воевать за Донбасс. Я в этом сильно сомневаюсь сегодня, что он реагирует на... проблемы жизни в сепаратистских республиках сильнее, чем на ценники в пятерочке. Вот здесь у меня такое сильное сомнение, и его подтверждают опросы. В общем, люди точно не ориентированы на войну. Они не пацифисты, но войны они не хотят, и тем более войны совершенно за непонятные для них вещи. Ну, есть там какие-то эти так называемые народные республики. Ну, пусть себе и будут. Ему точно не нравится, это тоже показывают опросы, даже помощь этим республикам. Он это рассматривает как отнятое у него. Поэтому здесь я не вижу здесь маневра, пространства маневра для нашей власти.
Так это может быть для этого, для того, что это же не для телезрителя, это же как раз для власти, это же мотивировка. Вдруг, если придется все-таки, то вот вам мотивация, вот информационно подготовленная мотивация.
Нет, изобразить мотив они могут. Сегодня вообще в новой ситуации налажено, я бы сказал, производство поводов для возмущения, раздражения. И даже, если вы посмотрите в ответе московском на эти вашингтонские предложения, они тоже как бы те немногие, немногое согласие укутано в раздражение, в обиду. Вот мы же говорили, мы требуем и так далее. И вот эта бесконечная мантра про пакетные предложения, как будто какой-то пакет можно с самого начала обсуждать как пакет, а не порознь. Ну, поэтому здесь надо ставить вопрос о главных ставках. Существует ли такая ставка, как война в Украине для Москвы? Я сомневаюсь. А обстрелы, да, они запросто могут дать отмашку, чтобы жизнь медом
поддерживать,
оказалась.
Опять же, то самое напряжение.
Да, да, да. И одновременно, да, тревожащие, как правильно сказал Леонид, тревожащие действия и действия, создающие как бы ожидания. А вдруг? Почему нет?
Да.
Вот. Но, конечно, где главная их ставка? И здесь начинается проблема. Украина ведь на самом деле... ложный предмет для переговоров с Западом. Это похоже на переговоры времен Холодной войны по Западному Берлину. Они тянулись вот ровно столько времени, сколько существовал Западный Берлин. С 45 до 90 года. И никакого продвижения в них не было, потому что вообще на самом деле решения никакого не было. Или отдайте нам. Вот, или все при своем. Я думаю, здесь будет то же самое. Реальные переговоры с Западом действительно нужны по формуле безопасности, но совершенно не по теме Украины, потому что это будет все время заводить любые переговоры в тупик. И я надеюсь, что в конце концов все-таки обе стороны вырулят на тему безопасности как таковой.
Ну, мы вернемся обязательно сегодня в этом разговоре к тому, к той бумаге, которую подготовил МИД, а он ее подготовил, свой ответ на их ответ, все в письменном виде. Но сейчас я предлагаю уважаемым коллегам и зрителям посмотреть опрос на московских улицах. Надо еще раз подчеркнуть, что московские телезрители живут в таком информационном, вот схематично говоря, поле. С одной стороны, есть российская армия, которая уходит, вот она закончила учение, им показывает, что она уходит, а с другой стороны есть украинская армия, которая обстреливает Донбасс, и эти обстрелы усилились. И вот в этой ситуации, такого поля, мы спрашиваем, вот мы задаем их вопрос, так уходят или не уходят? Что они думают?
Отводит ли Россия войска от границ с Украиной?
Скорее да, чем нет.
Ну, не так быстро, но отводят, и учения еще продолжаются, и со временем я верю, что отведет, как я заявляю.
Сомневаюсь.
Почему?
Потому что информации слишком много лживой, поэтому тяжело ее фильтровать. И, честно говоря, может быть и так, и эдак, на мой взгляд.
Думаю, что да. Раз какие-то соглашения у них есть, должны исполнять. А там, не знаю, просто попугали друг друга и все.
Думаю, да. Вы знаете, я большой сторонник здравого смысла и большой противник абсурда.
Мне кажется, это глупо, если начнется война. Все это прекрасно понимают и... Если достаточно активно пропаганда идет со стороны Соединенных Штатов, там Англии, то есть это им выгодно. Все-таки у нас много связано и исторических моментов, поэтому все это глупо.
Ну, не знаю, тяжело сказать на самом деле, исходя из того, что очень много источников информации, да, в последнее время. Как бы, ну, исходя из многих, в том числе независимых изданий, насколько я понимаю, там, да, действительно, какие-то тяжелая техника, да, то есть она отводится. Ну, наверное, исходя из этого, можно полагать, что на данном этапе какое-то направление в этом, оно все-таки есть.
Вообще не верится, конечно. Ну, я не знаю, наверное, он еще не решил, я так думаю. Он, наверное, сам не знает еще, что ему делать-то. Добился успеха, все к нему ездят, все с ним разговаривают. Ему это важнее, наверное, было. Ну и все, жизнь кипит вокруг него. А если он сейчас войска-то выведет и все перестанет, то они ездить перестанут.
Это замечательно, Глеб. Ну, согласитесь,
я думаю, что это
гениально.
Это очень, очень трезвое политическое замечание. Потому что все, что вот мы видим, уже год, ведь год это продолжается, безобразие. Вот, оно сводится, в общем, к тому, разговоры в обмен на угрозу войной.
Да, да, да. И очень как-то вот, ну, они прям как-то ожили все в галстучках. По-моему, каждый день Путину теперь меняют рубашки, а не через день, когда он проводил совещание, и Лаврову. Смотрите, что ответил Твиттер. Это очень интересно, что, ну, в Твиттере так пожестче картина. Россия отводит или нет войска от границ Украины? Отводит 5%, не отводит 54%, отводит для отвода глаз 41%. Вот так вот. То есть фактически 91% считает,
ну,
что...
Понимаете, посмотрите на карту европейской части России. Она ведь такая рваная довольно, особенно вот в юго-западной части, примыкающей к Украине. А, собственно говоря... Куда там ты не отведешь, ты все равно окажешься неподалеку от границ. И я бы даже сказал, что вопреки трепу Лукашенко, Лукашенко очень внимательно следит, чтобы у него не осталось на территории российских войск, потому что он их боится. Он же бережет свою собственную свободу рук. И, конечно, если войска бы не ушли из Беларуси, то тогда ему пришло, он бы оказался между двух огней. Нет, он проследит за тем, чтобы российские войска дружественные, ужасно дружественные, ушли подальше. Чтобы, значит, на самом деле он не оказался в клетке, простите.
Угу. Леонид, а вот скажите, пожалуйста, я хочу... Вот у меня такой психологический вопрос к вам по поводу... как бы это так деликатнее сказать? Там, когда в Украине 16 февраля не случилось этого вторжения, Не возникло такого, что-то похоже на стокгольмский синдром, что люди стали теплее относиться к Владимиру Путину, вот все в рот, а он, видите, он не собирался нападать, не напал. Вот нет такого какого-то вот всплеска теплоты к президенту Российской Федерации?
Ну, во-первых, я не могу быть сколько-либо, не знаю, репрезентовать мнение населения Украины. Может быть, где-то такие люди и случаются. В моем кругу их не было. Но в моем кругу практически никто теплых чувств вообще в принципе не может испытывать к Владимиру Путину. Ну и 16 числа как-то все были очень так спокойны. И, честно говоря, действительно мало кто в это верил, но какая-то готовность, все плюс-минус знали, что, если что делать. Ну, слушайте, ну мы на этом сидим уже действительно 8 лет, это как-то, может, что-то притупляет, а может, что-то заостряет.
Но согласитесь, что когда 16-го этого не случилось, все-таки вот опять же, вот как что-то упало, и, может быть, потом уже стало тупее. Я не знаю, я просто спрашиваю, как это по ощущениям, когда не случилось.
У нас у многих, я не могу сказать всех, но, наверное, очень многих, кто-то был на фронте, кто-то сейчас находится там. Много друзей, знакомых, родственников. Что происходит там, мы знаем не... И из телевизора тоже, он у нас немножко... Все-таки он такой очень странный такой у нас телевизор, весьма такой, тоже не очень здоровый, да, но, по крайней мере, более здоровый, чем то, что производит Останкино. Но и собственные источники, знаете, как говорят, у нас они свои, они прямо оттуда. Да? Вот, ну, мне тоже вот что-то там сообщают, что происходит, какая ситуация. Люди, которые вот непосредственно смотрят вот на то, что происходит вот через границу. Это позволяет более трезво смотреть на ситуацию. Не глазами, там, ушами Скобеевой, там, да, или Соловьева, а вот действительно ты понимаешь приблизительно, что происходит. Это очень успокаивает, правда. Ну, вот никакой не паники, но насчет теплых настроений, ну не знаю. Вот недавний опрос был проведен КМИС, Киевский международный институт социологии. Он показал, что готовность оказать сопротивление в случае оккупации России – она колеблется от 30% населения на востоке до 70% на западе. Это вот лично человек готов от вооруженной борьбы до гражданского сопротивления. Там такая, там шкалу установили. Понятно, что не каждый может взять автомат там, и так далее. То есть, вот, наверное, вот такие настроения. Ну, какое теплое отношение? Слушайте, ну...
Нет, ну я не сказала теплое отношение, я сказала, стало... Вы как бы посмотрели на него другими глазами, что все не так, как вот рисовали, что он другой, он не врал. Вот это я имею в виду.
На него смотрят сейчас другими глазами в том смысле, что вот эти вот бесконечно длинные столы, за которыми он принимает иностранных лидеров и своих собственных министров, вот эта вся ситуация с закручиванием напряжения, обострением резким, к сожалению, она говорит о том, что он очень далеко уходит куда-то в свою, вот, в свой мир. Мир, где нет места тем, кто недоволен правлением Владимира Владимировича Путина. И вот глядя на вот опрос, да, вы проводили опрос среди россиян и так далее, вот меньше всего его сейчас интересует мнение россиян. Вот судя по всему, вот кого он глубоко презирает, ну тут Глеб Олегович, как близко знавший человек Владимира Владимировича, может добавить, может меня поправить. Но мне кажется, ему сейчас глубоко наплевать на то, что хотят россияне. Он решает какие-то свои внутренние проблемы, а эти проблемы уже, знаете, они немножко носят такой психологический характер на грани уже такой психопатии, к сожалению. Вот такое впечатление от последних дней.
Спасибо, Леонид. А правда, может, действительно ему все равно, что россияне думают об этой войне? Какая ему разница, что они думают? Помните, вопрос задали на пресс-конференции? Говорит, вы готовы вот русского солдата на украинского? И он ушел от ответа, потому что он даже действительно может об этом не думает. Кто там что готов?
Путин никогда не был большим народником, русофилом. Вот, у него, да, у него крайне скептическое отношение к населению Российской Федерации. И он считает, что, как говорится, в 91-м году этот народ показал вообще себя. Поэтому он не полагается на них. Его идеология там, народности, корней, традиционных и так далее, она не имеет отношения вот к данному населению. Да, это так. И поэтому в каком-то смысле он не ждет больших бонусов. Да. Это не... Вот постоянно у нас говорят, что ему нужна маленькая победоносная война. Нет.
Уже нет.
Ему не нужна маленькая победоносная война. Может быть,
а что ему нужна
большая,
тогда?
Большая, но...
А что ему нужно? Вот это вот. По телевизору говорят, в историю нет, хочет войти. Что хочет?
Он, в общем, понимает, что так или иначе он уходит. Он уже в финальной фазе. И значит, и решает, что он должен успеть сделать. Что он должен оставить. И ему кажется, что главная проблема России – это проблема безопасности ее. Такой без... вот, это очень у него такой иероглиф, трудно понятный. На самом деле…
Специфический, в его понимании, безопасность в его понимании.
Он, здесь есть интуитивное понимание, он ни за что не признается в этом, что России не 1000 лет, а России 30 лет. Она, это новая государственность, никогда в этом, в этих границах не существовавшая, и как страна тоже не существовавшая, там Молдова, она была страной в этих границах и в Советском Союзе, и теперь, а Россия нет, ее не было в этих границах, поэтому ее надо как-то приземлить, вписать в мировой порядок. Но к его и нашему, между прочим, несчастью, мировой порядок развалился. Прежний не вернется, он всеми заклинает нас.
Вписать некуда особенно.
Вот, да, и значит, в итоге он что делает? Он импровизирует,
да.
И это опасно, но вы знаете, это неизбежно.
Импровизирует, а ведь трясет весь мир от этих
организаций. Да, потому что, ну... Северная Евразия – это большая территория, вообще-то говоря. Вот, это не Молдова. Вот, вот в чем проблема. И ну, у него еще есть как бы комплекс Украины. Это вообще этот комплекс даже не путинский, а кремлевский. Вот он 30 лет, я наблюдаю, 30 лет неровно дышит в Кремле. Там не могут забыть обиду декабря 91-го года.
Да.
Значит, сказать.
По что ж ты нас оставил?
Вот, да. И это самое, ну и все смешно, ну, там Сурков пишет статью, вот, да, и, значит, сказать, ну, как бы обходя тему, что Украина ничего в последнем, в 20 веке ничего хорошего особенно не получила. В отличие, там, может быть, от народов севера, которые получили возможность учиться, то Украина получила два голодомора, значит, один... В 30-е, да в конце 40-х. Я знаю много рассказов на эту тему. Не от украинцев. А, поэтому вот я отчасти тоже считаю, что необходимо добиться каких-то устойчивых и длительных. Они не будут быстрыми. Они будут очень медленными переговоров с Западом.
Глеб, давайте мы послушаем вот эти предложения, которые вчера буквально прозвучали, и вот поговорим о том, что это могут быть за ответы.
17 февраля МИД России направил США комментарий на их ответ на российские требования о гарантиях безопасности. В отличие от ответов США и НАТО, которые официально не публиковались, но в итоге все равно попадали в прессу, российский МИД сразу опубликовал свое заявление в открытом доступе. Комментарий министерства начинается с заявления, что США не дали конструктивного ответа на ключевые требования России об отказе от расширения НАТО, гарантиях того, что в альянс не примут Украину и Грузию, о возврате инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 года. МИД заострил внимание на том, что Россия не планирует вторжение на территорию Украины и обвинил США и НАТО в нагнетании обстановки. Поэтому утверждение об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложение России по гарантиям безопасности, считают в министерстве. В комментарии поднимается тема принадлежности Крыма. Российские дипломаты считают этот вопрос закрытым. По их мнению, вступление Украины в НАТО может привести к войне за полуостров. Также конфликт в Донбассе в министерстве считают внутриукраинским, а его урегулирование возможным только в случае исполнения Минских соглашений. 17 февраля в интервью для РБК «Украина» Владимир Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Донецком и Луганском. По мнению президента, Минские соглашения были составлены бездарно, поскольку Украина изначально была в слабой и проигрышной позиции. Говоря о решении Госдумы направить Путину на рассмотрение вопрос о признании ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский высказал мнение, что таким образом Россия повышает ставки.
Ну, вот первое, мне кажется, что Глеб, это впервые на бумаге, вот как они хотели бумажку, так и тут впервые рукой написали, не планируем вторжение. Вот им можно, если что, показать, не планировали же.
Ну, да, ну, потом можно показать вторжение в виде действий ДНР и ЛНР военных и сказать, ну, это они, это же не мы, они. Поэтому хлипкая ситуация. И, кстати, она показывает...
Что в этом ответе перспективного вы все-таки видите для дальнейшего продолжения диалога?
Есть, перспективное этого. Есть. Значит, здесь как бы, как говорится, упаковка – это какая-то идеологическая туалетная бумага. То есть какую-то половину этих страниц занимают описание обид и разочарований. И то, что все не так, как надо. И мир вообще устроен не так, как хотелось бы. Вот. Очень смешной тезис насчет того, что НАТО должно вернуться к 97-му году. Это, так сказать, тезис. Такие тезисы возникают после войны, в которой кто-то победил, а кто-то проиграл. Но войны с НАТО не было. И мы не можем от НАТО требовать вернуться к чему-то. Там есть ряд вполне рациональных тезисов. Но они погружены в какую-то, вот так сказать, в какие-то хляби идеологические о том, что надо было, а мы не имеем, и теперь это нас должны уважать, наше разочарование и прочие вещи. Вот это абсолютно не дипломатический язык, но он бессмысленный, то есть это пустая порода. Но и, по-моему, конечно, это возвращает к теме, что... Ребята, если вы хотите, они затеяли большую, очень большую стратегическую игру с большими ставками. Но если вы хотите в этой игре, так сказать, дойти до чего-нибудь, меняйте язык, меняйте методы, вот, и начинайте работать. Вместо этого они то...
И откажитесь от слова «пакет», например.
Да, пакет. Там есть
надо довольствоваться
там
чем-то.
Рядом с этими глупыми темами по пакету, пакет может... Хельсинские соглашения – это пакет. Но к нему пришли, обсуждая разные, в разных комиссиях, в разных
столицах. Разные варианты пакета.
Разные вещи, пока их можно было соединить
свести
в пакет. Вот, да. Там есть хорошая формула. Значит, надо обсуждать единую формулу европейской безопасности. Давайте ее обсуждать. А так ее обсуждать еще на базе Украины, ее невозможно обсуждать. Потому что, ну, нет у России реальной проблемы Украины как таковой.
Да.
Как таковой. Есть проблемы с Украиной. Они известны. Да, они могут возникнуть. Но не сейчас. Сейчас мы их никак не решим. Да, Минские соглашения решили одну задачу, только одну. Остановили стрельбу. Вот. Хорошо? Хорошо. Прекрасно. А дальше возникают разногласия по реализации, и эти разногласия неустранимы. Ни одна администрация в Киеве не сможет нарушить Конституцию Украины и включить эти два неопределенных образования в состав Украины на каких-то особых правах.
Нет. Нет, а, как говорят, если она это сделает, то это будет администрация прошлая, бывшая уже.
Ну да, это будет
сделает. Никогда не забудут, камикадзе. Не простят. Леонид, вы в этом письме МИДа Российской Федерации увидели хоть что-то обнадеживающее? Можно ли назвать его примирительным с вашей точки зрения?
Ну нет, конечно, это заход на очередной виток конфронтации. Для Украины здесь вообще беда. Как бы. Больше Украины в гарантиях безопасности мало кто заинтересован, то у нас война идет. Да, как говорят, там еще недавно это был конфликт малой интенсивности, да, но от этого он не перестал быть военным конфликтом. И Зеленский, кстати, недавно в одном интервью, вчера, по-моему, сказал неплохо, что ну да, давайте встречаться с Путиным. Да, пускай мы придем, допустим, мы придем к выводу, что у нас между нами нерешаемые проблемы. Да, ну давайте мы вместе придем к этому выводу, ну и это будет, ну не знаю, там, началом какого-то мирного неприятия, но сосуществования. Вот ведь о чем речь. Ну, хватит стрелять, хотя бы стрелять. Да? Ну, не вернем мы какое-то время Крым и эти народные так называемые республики, но хотя бы перестанем стрелять. Но об этом речь не идет. Что касается других вещей, ну, еще раз зафиксирована очень серьезная проблема. Самая большая проблема. И не только наша проблема, проблема Украины, но и проблема вот этого вот тыканье фиг Западу. Сломалась машинка, сломалась дипломатическая машинка. То есть те механизмы, которые призваны демпфировать какие-то ну, такие острые моменты и обсуждать их, чтобы искать решения, они в России сломаны. Похоже, что я уж не знаю, какое время сопротивлялся или не сопротивлялся этому Сергей Лавров, но сейчас он ведет себя, знаете, как вот бывает там в фильмах, такой сумасшедший ученый, который вот сошел с ума там в какой-то лаборатории. И вот он себя сейчас так вот и ведет, как человек, который осознал, что машина, которую он возглавлял, сломалась. И вот он сейчас вот соответствующим образом себя и ведет. Как будто бы он это делал специально, и сам этому страшно рад. Наблюдать за российской дипломатией, откровенно говоря, ну, жутковато. Ну, мы тут, понятно, это посмеиваемся, но это такое, это страшно. Как это все чинить? И никто ведь не собирается чинить, никаких признаков, что кто-то собирается чинить, непонятно. Соответственно, и какие договоренности могут быть в таком случае, когда отсутствуют институты просто, которые признаны это все как-то налаживать и склеивать. Я, честно говоря, в большом замешательстве. И мне даже интересно здесь вот мнение Павловского.
Спасибо, Леонид. Я добавлю, что сегодня порадовал. Они же соревнуются еще в пословицах, поговорках между собой. Сегодня Лавров рад, что да, я порадовал, пацан сказал, пацан сделал. Но они так вот подбирают отовсюду и вываливают на голову журналистов. Глеб, очень интересную, Леонид сейчас сказал вещь. Вот у нас мало времени это обсуждать, но хотелось бы короткого вопроса. Это очень интересно. Я впервые это услышала. Есть. Я впервые услышала, что Зеленский хочет о чем поговорить с Путиным? Зафиксировать, что есть вещи невыполнимые. Невозможно с этими садиться за стол. Если можно, вот уже коротко у нас передача заканчивается. Вы скажите, пожалуйста, разве можно хотя бы теоретически убедить, сделать так, чтобы Путин сказал, да, это невозможно, чтобы Украина с этими села за стол?
Нет, ну правильно сказал Леонид. Сломана машина, которая это может делать. Вообще-то говоря, такие вещи бывают на Ближнем Востоке, когда договаривались Египет с Израилем, они ведь не договаривались о дружбе, они оставались врагами, но договорились о мире в определенных границах, с определенными условиями и продолжая враждовать дальше. Вот, но здесь, ну, вы понимаете, это были сильные лидеры. И это была реальная дипломатия. Здесь сейчас это невозможно. Поэтому я говорю, к сожалению, что языком дипломатии на ближайшее время становится бринкманшип, угроза войной. Мы будем все время разговаривать на грани войны. И это будет, кстати, не только в Восточной Европе. Сломался старый порядок. Лавров – это человек, который был на месте во времена инерции еще Ялтинского мира. А сейчас вот он не знает, какую хулиганскую форму отмочить.
Спасибо, Глеб. На этом оптимистическом прогнозе мы уходим на выходные. И надеемся, что они будут спокойными. Хотя бы эти выходные хотелось бы думать. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. совсем серьезно и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.